эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе беспилотники над Москвой. В Кремле назвали причину атаки.
Совершенно понятно, что речь идет о ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений.
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили повторил тезис Москвы о причинах нападения на Украину. Чем закончился митинг оппозиции в Сухуми?
Участник общенародного митинга постановляет. Первое. Президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Пжанин незамедлительно отправляет в отставку действующее правительство.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaz.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что этот удар стал ответом на удар по штабу военной разведки Украины. Киев отрицает, что наносил удар по Москве. Слова президента транслировали государственное информационное агентство. Слово «Москва» впервые заявляет, что несколько дней назад атаковала штаб Главного управления разведки Украинского министерства обороны. Киев о такой атаки не сообщал. Путин впервые прокомментировал удары по России почти сразу после того, как они случились. Он заявил, что Киев специально атаковал гражданские цели, назвав терроризмом. Ранее российское министерство обороны заявляло, что 3 беспилотника, попавшие в жилые дома в Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Из этого следует, что их попадания в дома могут быть случайными. Путин заявил, что ударами по Москве Россию подталкивают к зеркальным действиям.
Они провоцируют нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, значит, связанные с атомной промышленностью.
По утверждению Путина, удары Москвы от украинских отличаются тем, что наносятся высокоточным оружием. С начала февральского вторжения после российских обстрелов Украины бомбы, ракеты и обломки от них регулярно попадали в гражданские цели. Москва почти никогда не комментирует такие удары, в редких случаях заявляя только, что они целились в гражданские объекты. Россия атаковала Украину иранскими беспилотниками «Шахет» в ночь на 30 мая, сообщило командование воздушных сил Украины. Большая часть дронов была нацелена на Киев, следует сообщение. По утверждению военных, всего было зафиксировано пуски 31 дрона «Камикадзе», 29 из них, как утверждается, были сбиты почти все на подступах к Киеву и в небе над городом. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 30 мая заявил о новом поражении украинского ЗРК «Патриот» в Киеве. По его словам, это произошло во время последних ударов по городу, передает ТАСС. Украинские власти об этом не сообщали. Шойгу не сказал, когда и как, по данным российских военных, был поражен ЗРК. Никаких доказательств по его утверждениям не приведено. 29 мая после дневного удара по Киеву российские провоенные блогеры распространяли видеозапись следов ракет от зенитного комплекса в небе, утверждая, что это следы от «Патриот». Подлинность этого видео не подтверждена. Польский президент Анджей Дуда заявил в понедельник о намерении подписать закон о расследовании деятельности оппозиционной партии «Гражданская платформа» в предшествующие годы. Речь идет о подозрении, что партия позволила России неподобающим образом влиять на Польшу и таким образом поставить ее в зависимость от Москвы в области поставок энергоносителей. Либеральная партия «Гражданская платформа», находившаяся у власти с 2007 по 2015 год, отвергает выдвинутые подозрения, считая, что закон призван подорвать доверие избирателей к бывшему премьер-министру Дональду Туску. Готовность президента Дуды подписать закон связана, по его словам, с необходимостью скорейшего вступления этого акта в силу. Однако Дуда также объявил, что обратится в Конституционный суд с просьбой рассмотреть и аргументы критиков, считающих предлагаемый закон неконституционным. Проектом закона предусмотрено создание следственной комиссии, которая уже в сентябре обнародовала бы предварительный результат расследования. В Польше в октябре или в ноябре этого года должны пройти всеобщие выборы, сообщает Reuters. В нормальной демократической стране ее президент никогда не подписал бы такого сталинского закона, заявил заявил частному телеканалу ТВН-24 депутат от гражданской платформы Марцин Кирвинский. Польская судейская ассоциация заявила, что предлагаемый закон нарушает ценности Европейского Союза и может повлечь новые европейские меры наказания Польши за ее отступление от демократии. Недавний опрос общественного мнения показывает, что партия «Право и справедливость» по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой среди политических партий, более 30%. Но это не гарантирует ей победы, достаточной для получения большинства в парламенте.
Эхо Кавказа. Новости.
Рижское агентство памятников переместило памятник русскому поэту Александру Пушкину из столичного парка Кронвалда на склад. Об этом сообщает портал LSM.LV. Позднее скульптуру планируют передать Музею Союза художников. Решение о перемещении памятника было принято в связи с тем, что еще в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили ее размещение в парке, рекомендовав выбрать другое место. В марте 2023 года Совет по памятникам Рижской думы решил перенести памятник поэту. Это решение также поддержали и в коалиции Рижской думы. Суд в Зеленограде назначил штраф местной жительнице за демонстрацию бело-сине-белого флага. Ее признали виновной в публичной демонстрации символики террористической организации. Об этом сообщила РИА Новости. Бело-сине-белый флаг с начала войны используется частью российских антивоенных активистов и оппозиции. Кроме того, он нанесен на нашивки Легиона Свободы России, воюющего в составе украинских сил. В 2022 году гражданство США получили 10 420 россиян. Это рекордное значение за 10 лет, пишут ведомости. Эксперты объясняют рост отложенным эффектом прошлых лет. Американское гражданство можно получить через 5 лет после получения вида на жительство в США, грин-карты.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Нана Клеева. Переходим к главным темам. Москва подверглась атаке беспилотников, причем сообщения об их количестве разнятся. В Минобороны страны настаивают, что всего в налете на российскую столицу принимали участие 8 беспилотников, и все они были либо сбиты, либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Другие чиновники, очевидцы СМИ, сегодня написали об около трех десятках беспилотниках. Но главное то, что, несмотря на отчеты военных, в результате атаки повреждены несколько домов, а жители российской столицы были откровенно напуганы. Владимир Путин вынужден успокаивать сограждан. Специалисты считают, что Кремль столкнулся не только с проблемами эффективности своей противовоздушной обороны, но и оказался на пороге проблемы доверия со стороны граждан. Владимир Унанян с подробностями.
Российская столица под ударом. Москва атакована беспилотниками. Причем, в отличие от инцидента в начале месяца с уничтожением дронов прямо над Кремлем, в этот раз до города добрались по меньшей мере 8 беспилотных летательных аппарата. Большинство было сбито, но 3 повредили дома и не на шутку перепугали местных жителей.
Я рада, конечно, что не на наш дом, но это совсем рядом. Это логично, закономерно. Все, что я могу сказать. Есть мысли, что надо куда-то перебраться в более безопасное место. Вот так, но в целом все логично. Так и должно быть. А что еще ждали?
Говорит жительница Москвы по имени Ольга. Еще одна москвичка Оксана добавляет.
Не знаю даже, это страшно. Вот так вот залететь, сидишь и к тебе в окошко, да?
Ну да, да.
Сегодня вот прочитала в новостях. Конечно, опасно, страшно.
Для москвичей оказаться на месте украинцев, для которых за 15 месяцев войны находиться под постоянными ракетными обстрелами и налетами дронов стало обыденностью, обернулось крайне неприятным опытом. При этом некоторые жители российской столицы считают такие атаки со стороны Киева ничем не спровоцированными.
Уже все границы переходят киевский режим. И это очень грустно на самом деле. Просто они уже, тем более, что они направляют эти дроны в жилые дома, да, на город. На мирных людей, где нет никаких объектов военных, ну, в частности, вот туда, куда они попали. Ну и, кроме всего прочего, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки какая-то была работа по наших структур, по поиску этих людей, которые находятся здесь. потому что понятно, что дроны летят не оттуда.
Говорит жительница Москвы Наталья. Впрочем, российские власти рапортуют, ПВО столицы отработала со 100% результативностью. Ни один из дронов не выполнил свою задачу. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался об уничтожении беспилотников ни словом, правда, не обмолвившись о том, как БПЛА вообще смогли добраться до Москвы через непробиваемую российскую систему противовоздушной обороны. Шойгу считает, что дроны могут легитимно летать лишь с территории России в сторону Украины, но никак не наоборот.
Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе, отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. В Москве 3 беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление, отклонились от намеченных целей. Еще 5 сбиты в Подмосковье зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцир». Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции. Используя натовское вооружение, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан. Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков.
По мнению специалистов, речь может идти о UJ-22 Airborne, разработанном украинской компанией UkrJet. Этот беспилотник может пролететь до 800 километров и нести на себе несколько десятков килограммов взрывчатки. Они уже применялись для атак на объекты в Подмосковье. Но сам факт того, что дроны смогли добраться до российской столицы, вызывает вопросы к способности Минобороны обеспечить безопасность, как оказывается, не только границы, но и территории, находящихся в глубоком тылу. В Кремле поспешили заявить, что атака – месть за уничтожение не центра принятия решений, а президент Путин лично следил за действиями силовиков, отбивающих налет на столицу.
Совершенно понятно, что речь идет о ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье. В преддверии вашего вопроса, сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС. Все сработали должным образом, сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чуть позже сам Владимир Путин раскрыл, что за центр принятия решений в Киеве был атакован 28 мая. И по обыкновению, проведя исторический ликбез, пообещал ответить на прилет беспилотников в Москву.
Мы же говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относятся и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии. И просто несопоставима территория самой авиабазы нашей на Хмеймиме и Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения его столицы. И мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Но мы посмотрим, что с этим делать.
Что с этим делать, объяснил основатель ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин не преминул отреагировать на появление беспилотника в московском небе в свойственной ему экспрессивной манере. В отличие от Владимира Путина, Пригожин не видит в работе системы ПВО ничего штатного.
Твари вонючие! Вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь Министерством обороны, Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам.
Имел ли Евгений Викторович в виду лишь высшее военное руководство страны или всех чиновников, принимающих решения, связанные с войной в Украине, он не уточнил. Но сам факт прилетов, помимо проблем с ПВО, по мнению наблюдателей, выявляет куда более опасную для Кремля проблему. Те россияне, которым Путин обещал некую специальную военную операцию далеко от их домов, получили первые признаки настоящей войны в самом сердце России. Владимир Унальянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Очередными заявлениями удивил страну премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, на этот раз из Братиславы, форума глобальной безопасности. Глава грузинского правительства считает, что причиной вторжения Российской Федерации в Украину стало желание Киева вступить в НАТО. Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в этом еще один признак готовности официального Тбилиси отказаться от евроатлантической интеграции. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Появление премьер-министра Иракля Гарибашвили на международных форумах, платформах в последнее время для многих в Грузии стали походить нахождение по минному поле. Постоянные напоминания о том, что до Украины была война в Грузии, что тогда никто не помог маленькой стране, а теперь от нее требуют санкции против России, открытие второго фронта каждый раз воспламеняли и так поляризованную политическую среду. Но сегодняшние слова Гарибашвили произвели эффект оглушительного взрыва. Он заговорил цитатами российских властей. Запустить кремлевский трек в исполнении Гарибашвили удалось Джастину Вокту, исполнительному редактору журнала Foreign Affairs. Он как модератор панельной дискуссии на Братиславском форуме безопасности «Два шага Тбилиси. Сопротивление Москве. Возвращение Брюсселя» не переставал добиваться прямого ответа от главы грузинского правительства на вопрос, почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году. Уклониться Гарибашвили от ответа, ссылаясь на то, что ему хотелось бы поговорить о проблемах своей страны, а о причинах войны в Украине знают все, журналист не давал. И после его четвертой попытки Гарибашвили сказал:
«Я думаю, что вы и аудитория хорошо знаете. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин».
«Вы думаете, что расширение НАТО спровоцировало войну?» – уточнил модератор. И тем самым спровоцировал уже и самого Гарибашвили.
«Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявление российского правительства, но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия».
А дальше уже Гарибашвили повторил в очередной раз. Основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили не олигарх, а меценат и спаситель Грузии. Он спас страну от правления диктатора Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Что с грузинской мечтой страна не знает, что такое война, она богатеет, а цель правительства – мир, стабильность и достижение деоккупации мирными способами.
«Это чудо, хороший опыт. Например, мы создали хороший прецедент, как навигировать в этой турбулентной ситуации, как выжить, по сути, этой маленькой стране, не члену НАТО. Хотя мы хотим быть частью НАТО или Евросоюза, поэтому мы пытаемся сориентироваться в этой сложной ситуации».
В рамках, видимо, того же чуда премьер-министр пообещал, что к июню власти выполнят из 12 европейских рекомендаций все, кроме одного, то есть первую, о деполяризации. То, что нетерпимость к оппонентам остается невыполнимой задачей, глава правительства там же и продемонстрировал на примере Шота Гвинирия, бывшего посла Грузии в Нидерландах, теперь сотрудника исследовательского центра экономической политики. Он задал вопрос премьер-министру, отметив, что после российской агрессии в Украине грузинская власть ускоряет отношения с Россией и увеличивает зависимость Грузии от России. Он спросил:
рассматривали ли вы последствия поражение России в войне на Украине для Грузии, учитывая нынешние обстоятельства, в которых мы все сегодня находимся?
Это оппозиционер, пародия на оппозиционера, который из Тбилиси специально прилетел в Братиславу для провокационного вопроса. Начал разоблачать премьер-министр бывшего дипломата грузинского правительства, назвал его слова провокационными и пояснил, что оппозиция должна быть едина с властью, которая делает все для сближения страны с Евросоюзом и защиты национальных интересов. Только что мы видели пример поляризации. Можете сказать больше, почему вы не согласны с ним? Попросила уточнение у Гарибашвили, сидящая в зале французский журналист. Как потом отмечали оппозиционеры, ответ премьер-министра больше походил на политический шантаж и требования.
Merci, madame. Thank you very much. So if we want to avoid...
Если вы хотите избежать на следующем саммите GlobalSec такого рода поляризации или вида вопросов, дайте нам статус. Дайте нам статус. Это положит конец поляризации в Грузии.
Словам Гарибашвили аплодировали сидевшие в зале представители грузинской делегации, но в грузинском парламенте его речь вызвала горячую перепалку. Оппозиционные депутаты на пленарной сессии возмущались позицией правительства грузинской мечты по отношению к России. А сегодняшние слова Гарибашвили один в один повторяющие пропаганду Кремля. Они сочли открытой заявкой на отказ от интеграции в НАТО и Евросоюз. Беспартийный депутат Хатия Деканоидзе тщетно призывала власти одуматься. Речь Гарибашвили идентична тезисам Кремля, российской власти. России не нужен повод для нападения на суверенные свободные страны. Все идет к тому, что грузинская власть откажется от НАТО и Евросоюза и начнутся так называемые переговоры с Россией взамен на возвращение наших оккупированных территорий. Это та тяжелая пропагандистская линия, которой вы будете следовать для сохранения власти перед парламентской выборами 2024. Депутаты грузинской мечты, напротив, восхищались выступлением премьер-министра, а оппонентов обвиняли в том, что те не выступали против введенного Саакашвили после августовской войны 2008-го безвизового режима для россиян. Лидера партии гражданин депутата Алико Элисашвили возмутила такая постановка вопроса.
Я и тогда был против решения Саакашвили. Но сколько вы будете говорить о Саакашвили? Вы уже 11 лет у власти. Россия проигрывает. А вы на чьей стороне?
Пытался он добиться четкого ответа от депутатов партии власти, чтобы понять, почему премьер-министр Гарибашвили на международных платформах говорит о солидарности с Украиной и желает ей мира, но избегает произнести слово «победа». Слова Гарибашвили возмутили и западных политиков, и наблюдателей. В социальных сетях они критиковали премьер-министра Грузии за короткую память, а европарламентарий Раса Юкнявичине в Твиттер под видео Гарибашвили, где он говорит, что Киев войной поплатился за желание вступать в НАТО, в сердцах написала на русском «Говорит Москва». И еще бесстыдное распространение лжи. Еще одно свидетельство того, что нынешнее правительство Гарибашвили следует российской пропаганде. Европарламентарий выражает надежду, что на запланированном на завтра выступлении перед Европарламентом у президента Саломы Зурабишвили будут совсем другие послания. На это рассчитывают многие в Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс. Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялся митинг оппозиции при беспрецедентных мерах безопасности. Власти самопровозглашенной республики опасались возможного прорыва митингующих в президентский дворец. Впрочем, протестующие зачитали резолюцию и мирно разошлись в центральной площади города. Они вновь потребовали от президента отправить в отставку правительство. На митинге побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в 2 часа дня в Сухуми на просторной площадке у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба собрались участники народного митинга недовольных. Наконец, уже после 3 часов дня начался митинг, который открыл и вел бывший министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия. Он и председатель Высшего совета ветеранской организации АРОА Тимур Гулия, выступавший на абхазском языке, обратились к властной команде с резкой критикой. Бывший вице-президент Абхазии, председатель политической партии Апсны Виталий Габния, в числе прочего, сказал:
«Мы не пришли защищать власть предыдущую, несмотря на то, что локально было сделано очень много. Но, как оказалось, хуже может быть всегда. Коррупция и некомпетентность возросли настолько, что ставят под сомнение само сохранение нашей государственности. В главном, необходимые реформы были названы как ненужные, поскольку ограничивали власть злоупотреблений. Теперь и без того высокие полномочия президента хотят усилить роспуском парламента, разрушая на том единственный механизм баланса ветвей. Нам насаждают мысль, что сами мы ничего не можем, нужно продать, передать, нажиться. Данный подход ведет к переформированию сознания абхазов, ведет к деградации, когда желание заработать затмевает сознание. Основные фонды растаскиваются, жрут одни и те же, перестали стесняться несправедливости, обнаглели, назначают своих сыновей с первой записью в трудовой книжке сразу на должности замминистра, замруководителя государственной компании. Почему думают, что можно избирателя обмануть один раз в 5 лет и далее годами вести себя как барин?
Председатель фонда АМТА Натали Смыр в ходе своего выступления сказала, показывая в сторону комплекса правительственных зданий:
«Когда, при каких обстоятельствах призывалась армия Абхазии? Там стоят Уралы, которые принадлежат Минобороны Абхазии. Нарушение, прямое нарушение Конституции. Услышьте!»
А параллельно у президентского дворца проходил митинг его сторонников. Участники митинга на набережной Сухума приняли итоговую резолюцию, в которой прописаны основные требования к действующей власти. При этом председатель АНД Адгур Арзинба подчеркнул, что собравшиеся не хотят, чтобы глава государства покинул свой пост. Их основное требование – отставка кабинета министров. Представители оппозиции направились к президенту с резолюцией. В состав делегации вошли Тимур Гулия, Саид Будба и Вианор Ашба. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Грузии Саломея Зурабишвили пригласила президента Евросовета Шарля Мишеля посетить Тбилиси, сообщила пресс-служба по итогам переговоров в Брюсселе. Отмечается, что визит может состояться в ближайшее время. Саломея Зурабишвили подчеркнула значение предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и заявила о непоколебимой воле грузинского народа в вопросе вступления в Европейский Союз. Шарль Мишель положительно оценил роль президента Грузии в процессе продвижения Грузии по европейскому пути и в преодолении партийных разногласий. Он еще раз подчеркнул свою твердую уверенность в том, что будущее Грузии в Европейском Совете, говорится в сообщении для прессы. По словам Шарля Мишеля, Еврокомиссия осенью завершит работу над отчетом по 12 рекомендациям для получения Грузии статуса кандидата в ЕС. Вопрос о последующих шагах войдет в повестку дня Евросовета ближе к концу года. Среди направлений, по которым Грузии нужно усилить работу, Мишель назвал судебную реформу, вопрос о свободе СМИ и развитии гражданского общества, деолигархизацию и деполяризацию. Дата предстоящего визита Шарля Мишеля в Грузию пока не сообщается. Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия зарегистрировало региональное отделение политической партии Эр-Эстония Нок-Фалтар, представителем которой является Константин Плиев. Учредительный съезд партии состоялся 18 февраля 2023 года. По итогам проведенного мероприятия Минюст был представлен пакет документов. Решение о регистрации было принято Министерством юстиции 4 мая. Политическая партия имеет право принимать участие в выборах при регистрации всех своих отделений головного и регионального за год до проведения соответствующих выборов, заключили в Минюсте. Глава оборонного комитета Российского Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что Москва обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, а также в самопровозглашенных республиках Абхазия, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики. Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период Холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии, Вьетнам и на Кубе, написал сенатор в своем телеграм-канале. Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Российский сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы. Российская авиакомпания Red Wings, получившая разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии на выполнение полетов по маршрутам Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси, пока не начинает полеты в Грузию. Билеты в Грузию пока не продаются на сайте Red Wings. Эхо Кавказа связался с авиакомпанией по телефону горячей линии, однако оператор не смог назвать дату начала рейсов. В пресс-службе, управляющей тбилисским аэропортом компании TAV Georgia, заявили, что рейсы в Грузию выполняет лишь российская авиакомпания «Азимут». Рейса Сочи-Тбилиси нет в расписании на 2 июня. Ранее сообщалось, что Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи с 2 июня 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. По маршруту Москва-Кутаиси-Москва также с 2 июня 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Эхо Кавказа обратилось за комментарии в агентство гражданской авиации, но в момент публикации материала не получило его.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экономическая зависимость Грузии от авторитарных режимов за год усилилась на треть. Таковы выводы доклада Центра исследования экономической политики. Подобная зависимость зачастую ведет к авторитаризму, предостерегают авторы исследования. Власти эту тенденцию отвергают. По утверждению премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, приоритетом во внешней торговле становится Евросоюз. Иракли Урагвелидзе углубился во внешнеэкономическое сальдо.
Европейский Союз постепенно становится одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на проходящем в Братиславе форуме глобальной безопасности.
Для того, чтобы увидеть новые альтернативы, новые рынки, требуется время. Я бы не сказал, что Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. Это значительный объем, но не решающий. Мы движемся в сторону Евросоюза. Как я уже говорил, мы ищем новые варианты, альтернативы и так далее.
заявил премьер. Комментируя торговые отношения с Россией, он сначала обвинил прежние власти в попытке их восстановления после войны 2008 года и продажи стратегических энергетических объектов российским государственным предприятиям. Иначе, считают эксперты, экономическая зависимость Грузии от авторитарных режимов поэтапно усиливалась за последние 15 лет. Исследование под названием «Индекс экономического отношения Грузии» сегодня презентовала неправительственная организация «Центр исследования экономической политики». По словам авторов доклада, для классификации стран использовалась методика «Индекса демократии» британского журнала «Экономист», которая условно делит государства на 4 группы – авторитарные, гибридные режимы, неполная демократия и полная демократия. Для измерения экономической зависимости организация использовала несколько показателей экономического сотрудничества со странами-партнерами – прямые иностранные инвестиции, внешнеторговая деятельность, входящие денежные переводы в страну и прочее. Из исследования видно, что на индекс экономической зависимости Грузии повлияли несколько обстоятельств. Экономическая зависимость от авторитарных режимов увеличилась примерно на 20% с 2007 года. Исследование объясняет это изменением статуса основных стран экономических партнеров. К примеру, Россия в 2011 году перешла из группы гибридных стран в группу авторитарных режимов. Хотя Евросоюз остается важным торговым партнером, его доля в общем объеме экспорта и импорта неуклонно снижается. Согласно отчету, за последние 2 года экономическая зависимость Грузии от демократических стран снизилась на 7%. Зато растет удельный вес торговли с авторитарными режимами, говорится в докладе.
В течение 2002 года в стране вновь произошел сдвиг в сторону отношения к странам с авторитарными режимами. 60% в 2022 году по сравнению с 28% годом ранее. Импортная зависимость от России, начиная с 2014 года, постоянно увеличивается, достигнув 14% от общего объема импорта в 2022 году.
Все это, по словам заместителя директора организации Ирины Гурули, влияет и на политическую составляющую.
Важно знать, от стран какого типа мы зависим экономически. В некоторых случаях страны используют эту зависимость в качестве орудия политического давления. Например, Российская Федерация, которая использовала нашу большую зависимость от туризма, импорта или энергетики, ввела полное эмбарго, запретив полеты, что поставило нас в тяжелое положение. Часто рост зависимости от авторитарных стран постепенно конвертируется в ужесточение политического режима. Вот почему важно определить, от кого мы зависим.
Заявила эксперт. О растущей зависимости от России говорит и другой индикатор. По информации депутата от оппозиции Тамар Гурдзая, с 1 марта прошлого года по 26 апреля текущего гражданам России в Грузии были проданы земельные участки общей площадью 425 тысяч квадратных метров. Зарегистрировано около 9 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 900 фирм. Это довольно много для такой маленькой страны, как Грузия, заявила депутат на пленарной сессии парламента. О растущей экономической зависимости от России говорит и перманентный рост денежных переводов из этой страны. К примеру, рекордные перечисления апреля на 20% превзошли апрель прошлого года, а всего же с апреля прошлого года в Грузию из России было перечислено около 3 миллиардов долларов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Хенвали обсуждают ежегодное послание президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева к народу и парламенту. Это первое обращение после инаугурации. По мнению югостенских наблюдателей, примечательно еще и тем, что в течение года с момента избрания Гаглоев, за редким исключением, не проявлял политической активности и не делился своими планами и мнениями по актуальным проблемам. Спикеры югостенского общественного мнения рассказали Мурату Гукимухову, что они думают о послании президента.
В Южной Осетии обсуждают ежегодное послание президента. Местные политики и члены правительства комментируют его на страницах официальной прессы. Иными словами, комплементарных оценок обращения предостаточно. И, наверное, имеет смысл уравновесить их мнениями более сдержанными и вдумчивыми. Поэтому в общении с респондентами «Эхо Кавказа» просила собеседников указать, чего им не хватило в послании, с какими суждениями президента они согласны, но при этом не увидели возможности, как они могли бы быть реализованы. По мнению депутата парламента Давида Санакоева, самое главное в этом обращении состоит в том, что президент через год после избрания подтвердил свои намерения выполнить предвыборные обещания. Но при этом, увы, он не показал, каким образом он собирается это сделать, говорит Давид Санакоев.
Я могу сказать то, чего мне не хватало в послании президента. Конкретики мне не хватало. Например, в экономических вопросах. Наш парламент принял программу соцэкономразвития 2022-2025 года. Прошел уже год, но ничего сделано не было. Ну, там по разным причинам. Объективным, субъективным. Но программа осталась. То есть цели, показатели остались те же самые. То есть никаких изменений нет. Я не услышал от президента, что надо изменить для того, чтобы достичь результатов, например, вот в этой области. Там развитие фермы какой-то или там технику закупить. Это, конечно, очень хорошо. Но я бы здесь хотел увидеть какой-то системный подход. Этого я не увидел. То есть есть рефлексия на проблемы, президент их обозначает, но вот методов достижения результата, методов решения этих проблем не видно было. Не хватает вот именно вот такого системного и программного подхода. В этом послании я не видел каких-то реформ системы управления, о которых речь шла давно. Не видел какой-то конкретики в вопросе борьбы с коррупцией. Тоже вот не хватало, скажем так.
Гражданскую активистку Тамару Миракашвили воодушевила прямолинейная оценка президента состояния правоохранительной системы. Алан Гаглоев открыто заявил о деградации органов прокуратуры и МВД, до которых их довели прежние руководители, об остром дефиците профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. Алан Гаглоев пообещал, что органы прокуратуры, цитирую, будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функцию обеспечения законности в государстве. Цитаты. По словам Тамары Миракашвили, она двумя руками за такую оценку прокуратуры.
Я 6 лет была под следствием и под судом. Хотя процессы я выиграла еще в судах первой инстанции. Но благодаря усилиям прокуратуры 6 лет я находилась под давлением уголовного преследования. Без документов, не имея возможности навестить родственников в селе моей мамы. Потому что перед селом пограничный контроль. 6 лет не могла навестить свою дочь в Кахети. И сейчас не имею, потому что прокуратура беспредельничает, не отдает изъятие у меня документы и вещи. Поэтому я двумя руками за такую оценку Алана Гаглоева, но с другой стороны, я не понимаю, как такое мнение президента сочетается с кадровыми перестановками прокуратуры. Почему должности перераспределяются в пользу самых худших из тех, кто там есть? Почему Давид Гурдзиев, который опозорил республику на весь мир, я имею в виду дело об убийствах Башарули и Татунашвили, который за всю свою карьеру не расследовал ни одного дела так, чтобы оно не рассыпалось в суде, был назначен прокурором района? Разве назначение не согласовывается с президентом? Говорят, он не смог отказать просьбам некоторых товарищей в своем окружении из нашего района. Но его избрала президентом не его окружение, а народ. Он присягал, наверное, с народу, а не своему окружению. Значит, надо делать так, как лучше людям.
По мнению осетинского блогера Алика Пухати, из того, что впервые прозвучало от руководителя республики, это указание на необходимость репрезентации Южной Осетии мировому сообществу с использованием новых информационно-коммуникационных технологий, в том числе на иностранных языках. Президент указал на необходимость как можно шире транслировать подходы и позиции Южной Осетии, продвигать объективную информацию о стране, ее прошлом и настоящем, о внутренней и внешней политике, говорит Алик Пухати.
Я просто об этой проблеме уже долго пишу в своем блоге, о том, что Южная Осетия никак не представлена в англоязычном пространстве. Нету остинской позиции. То есть, когда ты общаешься с западными журналистами, они просят, а могли бы поделиться данными, документами, источниками вашего суверенитета, какими-то основными фрагментами вашей истории на английском языке, и этого просто всего нет. МИД в Южной Осетии, он просто эти долгие годы погрузился в сам себя, ну, непонятно, какой деятельностью занимался, да, то есть... Южная Осетия на международных площадках не была представлена от слова совсем.
Вопрос, кто этим будет заниматься?
Каждый год в Москву за бюджетные деньги едут сотни студентов из Южной Осетии. В МГИМО есть целое землячество студентов из Южной Осетии. Все эти ребята учат языки, получают образование, а потом их услугами не пользуются. Они там не нужны. И дальше уже люди вынуждены искать себе работу в Москве, хотя многие из них искренне хотят поработать на свое государство. Опять же, я надеюсь, что это просто некрасивые слова. Так, речь, на мой взгляд, довольно обнадеживающая, с большим заделом, но у меня большой скепсис в отношении. На мой взгляд, это все останется только на словах.
По словам Алика Пухати, по мере того, как президент в своей речи перечислял стоящие перед республикой проблемы, его невольно посещала мысль о том, кто же их будет решать.
Сказано, безусловно, красиво о многих моментах, о взаимоотношении Южной и Северной Осетии, о необходимости развития бизнеса и туризма в Южной Осетии, да, но есть одна большая проблема. В Южной Осетии на ключевых должностях нет людей, которые способны заниматься развитием хоть какой-либо отрасли.
Не каждый человек еще попадет в Южную Осетию.
Да, да. Во власти Южной Осетии сформировалось своего рода сектантское мышление, которое, скажем так, остины севера, да, не всегда могут поучаствовать в процессе развития Южной Осетии. Поэтому речь, конечно, красивая, но у меня ощущение, что дальше слов не пойдет. Опять же, мы это видим, исходя из того, какие последние годы делались назначения, а точнее, как медленно эти назначения происходят. Есть большая кадровая проблема. У власти есть понимание, что есть кадровая проблема, но нет понимания, как ее решать.
По словам политического журналиста Руслана Тотрова, нельзя не приветствовать заявленное Аланом Гогоевым стремление заявить о себе большому миру. Но заявлять нужно не только свою историю и право народа на самоопределение. Необходимо демонстрировать и качество государства, претендующего на признание, развитое гражданское общество. Это такая история, в которой репутационные потери – непозволительная роскошь, говорит Руслан Тотров.
Когда мы сегодня говорим о том, что хотим видеть Южную Осетию признанной все большим количеством стран, да, на мировой арене, необходимо понимать, что мы должны подавать пример и должны быть лучше Грузии из состава, который мы вышли. Ситуация, в которой международные так называемые партнеры могут просто ткнуть нас пальцем и сказать, слушайте, вот вы хотите быть суверенными, но при этом у вас какой-то абсолютно дикий, непроходимый бардак во всем, а в той же Грузии, которую вы покинули, дела намного лучше. Вот это неприемлемо. Если мы хотим полностью отмежеваться от Грузии и претендуем на то, чтобы мировое сообщество признало нас государством, крошечным, но суверенным, мы должны подавать пример законности, демократии и соблюдения прав человека. А пока Южная Осетия становится печально известной по делам Джарабиева, Татунашвили, по истории с прокурорским работником, которого обвиняли в убийстве, а потом еще на более высокий пост назначили, чего здесь, в принципе, можно хотеть.
Это был политический журналист Руслан Тотров, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что читали и о чем писали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
Официальный демарш 27 государств Евросоюза указывает на отклонение Грузии от проевропейского курса, что в интересах одной лишь России, заявил в интервью информационному интернет-агентству NetGazette директор Института грузинской политики Корнели Какачия. Решение Грузии согласиться на прямое авиасообщение с Россией противоречит единогласному отказу 27 стран ЕС от осуществления прямых рейсов в Россию и из России, заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский на встрече с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили. Таким образом, государства-члены ЕС выразили озабоченность происходящими в Грузии процессами, говорит Какачия.
Все международное сообщество пытается изолировать Россию на фоне конфликта в Украине. А в это время мы, страна, которая ждем статуса кандидата, демонстративно улучшаем отношения с Россией. Создается впечатление, что правительство Грузии само не желает, чтобы Евросоюз предоставил нам этот статус. Тянутся в сторону России и делают вид, будто никакого отношения к этому не имеют. Российские инвестиции и краткосрочная помощь им нужны для того, чтобы добиться успеха на следующих выборах. Для них главное победить голосование любой ценой. Они понимают, что в случае поражения против них будет задействован на правила политической вендетты. Поэтому для политических лидеров выживание их режима важнее, чем рекомендации Евросоюза.
Тем временем Евросоюз и другие международные партнеры оказывают на грузинскую мечту демократическое давление. Потому тоска по России грузинских властей не случайна, сказал респондент издания. В политических кругах Грузии продолжается обсуждение возможного появления новых партий перед выборами 2024-го. Обновлять команду или вовсе создавать новое политическое объединение будут и представители правящей грузинской мечты, уверены некоторые их оппоненты.
«Мы должны знать, что олигарх лично готовится к этому серьезно. Он создает новую команду – Крепияни, Кучава, Сергиенко. И мы должны подготовиться обязательно создать новые серьезные проекты и предложить их тем 60% избирателей, которые уже устали и не хотят участвовать в выборах».
Цитирую члена национального движения Кота Экимулария газета «Резонанси». Слухи эти попытался развеять председатель парламента Шалва Папуашвили, назвав разговоры о создании новой партии абсурдными. То, что подобный шаг сейчас не сыграл бы на руку правящей партии, считает и политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе.
«Я не особо жду, что Иванишвили создаст новую партию. Скорее всего, в их предвыборных списках просто появятся новые имена. Ну а если он все же решит создать новую партию, то лично в ней не появится. Просто будет исполнять роль серого кардинала».
Схожего мнения придерживается и политолог Ромас Сакварелидзе.
«В сегодняшней политике мы наблюдаем за процессом затянутого пережевывания. Несколько раз пережевывали разных людей, политиков, сателлитов. Дело не в количестве партий, а в их силе. Предвыборные изменения, конечно, будут, но грузинской мечте не так тяжело сейчас, чтобы была необходимо создавать альтернативную политическую силу. Мечта крепко стоит на обеих ногах. Просто простая цель оппозиции – создать раскол между Бедзиной и мечтой, чему и служит распространение подобных слухов»,
заявил в беседе с изданием Ромас Сакварелидзе. Специальная следственная служба начала расследование возможного жестокого обращения с туристами и незаконного применения огнестрельного оружия со стороны пограничника в заповеднике Вашловани. О произошедшем инциденте общественности поведала фотограф Нанука Авальяни в соцсети Facebook.
«Мы были в походе 27-28 мая в заповеднике Вашловани. Здесь есть и рейнджеры, и пограничники, и я думала, что мы должны быть в безопасности. На самом деле они сами создали угрозу. После полуночи появился пьяный пограничник, который задержал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Ребята, пуля прошла между наших палаток».
Позже в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби» Авальяни рассказала, что после этой публикации в соцсетях с ней связались несколько человек, которые поведали ей о схожих ситуациях, произошедших с ними.
«Подобные случаи были и в других местах, например, в Кахетии, в Лагудекском заповеднике, в Тушетии. Зачем не последовало никакой соответствующей реакции? Если за подобное накажут хотя бы одного человека, второй и третий уже не сделают того же. Однако наша цель даже не в том, чтобы наказать конкретного пограничника. Это системная проблема, и ее надо решать. Пограничники находятся в тяжелых условиях, прибывают на посту по 10 дней, нет связи, телевизора, телефон не работает. Мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась, чтобы туристы были защищены, а пограничники работали в лучших условиях»,
сказала респондент издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка абхазской художницы Апши Хагба под названием «Ночные сказки и розовый конь». На ней представлены работы 2022 года. «Ночные сказки» в картинах художницы – это вовсе не сказки, а скорее фрагменты из реальной жизни. Елена Заводская побывала на экспозиции и поговорила с художницей.
На выставке молодой абхазской художницы Апши Хагба «Ночные сказки и розовый конь» представлено 36 работ. Апши рассказала о том, как ей досталась бумага, на которой она рисовала, и как составлялась экспозиция.
Когда я начала работать тушью, и вот у меня прошла моя выставка графики, Батал Джопу и Игорь Панченко принесли мне свои запасы еще с советских времен и подарили бумагу. Та выставка, которая была представлена, это была бумага, которая должна была быть утилизирована, то есть мусор. Мои друзья имеют магазин белья, и эту бумагу, во что обернуто, они мне ее собирали. В общем, мне посылали бумагу Диана Хиндбал. За пандемией я начала экспериментировать, потому что материала не было. Это мелованная бумага советского качества. Когда мне Игорь дарил часть бумаги, он говорит, держи. Между прочим, это бумага Евгения Котлярова. И я так удивилась, думаю, как оно бывает иногда.
Был вашим учителем?
Да. Думаю, что почти все дети прошли художественную школу Котлярова и Лакербая. Экспозицию мне помогли делать Баталджо, Патгурам, Пардяна, Хинтба. Я для себя знала, с какой картины я хочу начать и какой картины закончить. Естественно, что у меня была своя история, но правила экспозиции иногда диктуют свои нюансы. Поэтому в течение дня мы друг с другом переговариваясь пришли вот к такому результату, который сейчас есть.
Смотря на картины общих Хагба, которые написаны преимущественно в черно-серо-белых тонах, хочется спросить художницу, из каких сказок рождались эти образы. По ее словам, связь работ со сказками условна, а образы навеяны реальными событиями.
Ночные сказки, на самом деле, не самые веселые сказки, но у каждой сказки есть такой прекрасный конец и розовый конь. Мне хотелось, когда человек пройдется вокруг этого зала, и когда он уходит, он увидит этого розового коня, я немножко похулиганила. Я немножко создала противоречие. И фиша такая розовая, воздушная, зефирная. Работа на самом деле не розовая, не воздушная, не зефирная.
Как приходили эти образы? И что именно это за сказка? Это эпос какой-то или это что?
И содержание каждой картины – это не из сказок. Это из нашей с вами реальной жизни. Это какие-то переживания, это новости, это информация, которая вокруг тебя. К сожалению, мы каждый день какие-то невероятные новости получаем и переживаем их каждый по-своему. Почему «Ночные сказки»? Наверное, одна из первых моих работ. У меня большая часть этих работ написана в течение года. Было вот это ощущение, вот как дебри, ночной лес. Сидя вот над этой работой и думая, я пришла к тому, что это вот на самом деле ночная сказка. Вроде бы ночи такое темное время, но потом будет свет, потом все закончится хорошо. А отсылки, наверное, почему сказка все-таки это отсылки с детства? Сейчас там нету сюжета тех сказок, которые я любила в детстве. На самом деле я большой поклонник Перо и братьев Гримм. Это я могла перечитывать в детстве с утра до вечера. Это же все работы новые. Я не могу сказать, что я их проанализировала от начала до конца. Вот только недавно я их всех написала.
Это 22-й год. Если подвести черту под этим годом, какой он был для вас?
А в интернете есть мем. Картина Серова «Девушка с персиками». Вот когда 10 дней смотрела новости, и там такая, знаете, картинка, когда-то девушка с персиками, мамонтова, она вот с таким лицом. Это вот, наверное, была я, которая 10 дней смотрит новости. Вот это. Да, вот такой вот год. Новости нельзя смотреть. Как и в советское время нельзя было читать газеты, а сейчас новости. Да, тяжело.
Директор Центрального выставочного зала, художник и дизайнер Эльвира Арсалия поделилась своим восприятием творчества Апши Хагба и своей интерпретацией ее работ.
Апши использует свое творчество для того, чтобы ставить вопросы, чтобы отвечать на них, да что действительно ее беспокоит. Она же достаточно активный участник и художественной жизни, и в ней есть такая гражданственность, и в ней есть такое соучастие. И на мой взгляд, эта выставка о том, что те вопросы, которые нас всех беспокоят, они общечеловеческие. И чаще всего они нас не радуют. Все, что происходит сейчас в мире. Это выставка о том, что в конце должна быть надежда. Это розовый конь. Он может быть вымышлен. Это может быть дверь, которую человек нарисует и которую уйдет, да, в какой-то свой вымышленный мир. У него должна быть надежда и движение к чему-то светлому. Для меня еще интересно то, что она, конечно, как художник выбрала во многих своих работах это место действия ночи. Это сумерки, это ночной вокзал, драка. То есть это все та тишина ночная, когда шум дня уходит, и человек остается наедине с собой.
Выставка «Ночные сказки. Розовый конь» будет открыта в Сухуми до 6 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.